Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
Анри де Тулуз-Лотрек родился в богатой аристократической французской семье. Его родители были кровными родственниками, и именно поэтому ребенок рос совсем слабеньким и больным. В возрасте 14 лет Анри неудачно оступился и, упав с лестницы, сломал обе ноги. К сожалению, после этого несчастного случая ноги у ребенка уже больше не росли, превратив красавца Анри в уродливого карлика. Его рост был не больше 145 сантиметров, голова была очень большой, ноги непропорционально короткими. Образ уродца довершали огромные губы на безукоризненно красивом лице. Однако Анри, казалось, все это было нипочем. Всегда веселый, остроумный и улыбчивый, он старался убедить близких, что абсолютно всем доволен. Но все это было неправдой. В глубине души парень не смирился с трагедией и изо всех сил искал мир, который бы приютил его. И нашел в кабаре на Монмартре. Это было странное общество, состоящее из сутенеров, заезжих матросов, бедных студентов и девиц из борделей. Анри смотрел на них и наслаждался их легкостью, обворожительностью, молодостью, силой и красотой. А в 1885 году Анри окончательно переехал на Монмартр, где в тиши маленькой мастерской начал учиться искусству живописи. Он рисовал то, что видел – игривых барышень, красивых певичек из кабаре, пьяных матросов. Анри любил эту публику и старался проводить с ними как можно больше времени. Девушки тоже отвечали ему взаимностью. Еще бы, ведь аристократические корни давали о себе знать. Парень был безупречен в своих манерах, внимателен, нежен и заботлив. Он не стеснялся девушек из борделей, приглашал их в театры, гулял с ними по столичным улочкам, дарил подарки ко дню рождения. За свою безумную любовь к женщинам Анри получил прозвище «Горбатого Дон Жуана». Подружек он менял регулярно, каких только женщин не было рядом с ним. Безумные танцовщицы, нежные актрисы, простые уличные девицы. Правда, все отмечали, что особую страсть Анри питал к девушкам с рыжими волосами. Так однажды в его жизнь ворвалась красавица Луиза Вебер, прозванная «Ла Голю», огненно-рыжая, прекрасная и весьма взбалмошная особа. «Похитительница сердца моего», – так называл Анри рыжеволосую Луизу. Выросла Луиза в нищете, поэтому с детства поняла – чтобы выжить, придется работать. И девушка стала танцевать. В вихре танца она кружилась так, что застывало время. В нее влюблялись все, да и сложно было устоять перед такой энергичной и безбашенной красоткой. Однако, кто бы ни пытался завязать с ней более тесное знакомство, вынужден был получить отказ. Луиза была неприступна. В 1889 году Луиза впервые выступила на сцене акробатического кабаре «Мулен Руж». Тогда это заведение только открылось, и владельцы заведения во что бы то ни стало решили сделать его известным во всем мире. Пришло время, и это им, несомненно, удалось. А у истоков стояли наши герои – французский художник Анри и талантливая танцовщица Луиза. Постоянными посетителями открывшегося заведения стали люди знаменитые и популярные, любители развлечений и роскоши. В Мулен Руж подавались изысканные блюда, дорогое спиртное лилось рекой. К тому же прекрасные танцы актрис, их красота и грация, наркотики и громкий смех манили сюда публику из лучших слоев Франции. Не обделил своим вниманием Мулен Руж и Анри де Тулуз-Лотрек. Здесь он и увидел впервые свою рыжеволосую музу. «Ла Голю» была прекрасна и одновременно вульгарна в своем платье для танцев с глубоким декольте, обнажавшим на всеобщее обозрение ее грудь. Маленькая, огненно-рыжая, чувственная и страстная, она буквально приковала взгляд Анри к себе на долгие годы. Теперь именно ей французский художник стал посвящать свои картины. Он писал ее сутки напролет. Да и сложно было не влюбиться в эту бестию. На сцене Луиза задорно танцевала кан-кан, бессовестно обнажая изящные ноги, и дарила улыбки публике. Совсем скоро ее признали лучшей танцовщицей Франции. Анри буквально сходил по ней с ума. Он не пропускал ни одного ее выступления, одаривал цветами и подарками, рисовал ее и считал лучшей своей моделью. Луиза снисходительно отвечала на его любовь. Однако идиллия их длилась недолго. Совсем скоро гонорары юной танцовщицы стали такими, о которых она не смела и мечтать раньше. Ей открылся вход в мир роскоши, и девушка словно обезумела, скупая дорогие наряды и драгоценности. Вскоре она и вовсе начала регулярно употреблять вино и наркотики. И в ее жизни для Анри просто не осталось места. Однажды она выступала на сцене и свалилась в зал, не устояв на ногах. Зрители были недовольны таким поведением и требовали выгнать опустившуюся Луизу. Так бесславно закончилась ее карьера великой танцовщицы. Такая Луиза стала всем безразлична. Располневшая, оплывшая и вечно нетрезвая, она шаталась по улочкам Парижа в поиске таких же неудачников. Увы, бывшие поклонники и воздыхатели от нее отвернулись. Забыл свою музу и некогда безумно влюбленный в нее Анри. Теперь у него появилась новая любовь – рыжая роза. Опять рыжая. Она не только подарила художнику свою любовь, но и наградила его сифилисом. Анри пил без меры, периодически страдал приступами белой горячки. Родные предпринимали отчаянные попытки спасти его, время от времени устраивая психиатрическую клинику в надежде на улучшение здоровья. Но курс лечения ничего не дал. Напротив, Анри начал пить еще больше. А в 1901 году его парализовало, и через 3 недели он умер. А еще через 14 лет мир покинула и Луиза. Она умерла в нищете, успев исповедаться и покаяться священнику. Он простил ей все грехи, но так и не узнал, какая грешница каялась перед ним.
Любви старинные туманы.
В понедельник, 8 апреля, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет посвящен творчеству Демиса Руссоса и Вики Леандрос.
And walk this land.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
К своим 43 годам Дмитрий Иванович Менделеев вдруг осознал, как он несчастлив в браке. Однако развестись в те времена в России было непросто, а снова жениться при живой-то жене так и вовсе практически невозможно. Со своей первой женой, Феозвой Никитишной Лещевой, падчерицей автора «Конька-горбунка» Петра Ершова, Менделеев был знаком еще с юности. Они даже вели переписку, в которой, впрочем, не было ни единого намека на романтику. Физа была на 8 лет старше Дмитрия, анемичная, болезненная, не слишком умная, но добрая барышня. После своих бурных романов в ее компании молодой ученый чувствовал спокойствие и умиротворение. Однажды он написал своей старшей сестре Ольге: «Милая правда эта Физа. Если б не деньги, которых нет, женился бы на ней». Ольга Ивановна решила, что лучшего шанса наконец-то женить 28-летнего Митеньку не предвидится. Она горячо взялась за дело. После смерти матери она считала своим долгом присматривать за братом. И вот в апреле 1862 года в его дневнике появилась сухая запись. «Надумал, наконец. Долго раздумье было. Но 10-го поговорил с Физой, а уже 14-го был женихом». Еще до свадьбы молодые догадывались, что из их брака не выйдет ничего хорошего. Феозве решительно не нравилась чрезмерная вспыльчивость жениха. Однажды в приступе гнева он развеял по ветру все наличные деньги из кошелька. В другой раз накинулся на лакея из-за недостаточно горячего чая. Но невеста по наивности надеялась, что со временем Дмитрий поостынет. Он и поостыл, но только к ней. После рождения третьего ребенка, лишь двое из их детей пережили младенчество, отношения супругов фактически прекратились. Физа совершенно не разделяла интересов своего мужа и за десяток с лишним лет так и не привыкла к его эмоциональным взрывам. Менделеев очень любил своих детей Олю и Володю и заботился о семье со свойственной ему самоотдачей. А дабы не видеть упреков и слез жены, прятался от нее в дупле огромного дуба, росшего недалеко от их усадьбы. Там он оборудовал себе летнюю лабораторию для работы. Порознь супруги чувствовали себя намного лучше. Феозва Никитишна с детьми постоянно проживала в их подмосковном имении в Боблово, а Дмитрий Иванович все чаще в Петербурге, на казенной квартире при университете. Именно здесь он и познакомился с Анной Ивановной Поповой, подругой своей племянницы. Но, несмотря на очевидный разлад в отношениях, развода супруга Менделееву не давала. Анна была моложе Дмитрия Ивановича на 26 лет. Их встреча произошла в 1876 году в сложный момент жизни ученого. Решалась судьба его детища, периодического закона. Менделеев много страдал, сомневался и метался из-за своего чувства к молодой девушке. Его убеждали справиться с ним многие – сестра, коллеги-ученые, отец Поповой. Даже врачи рекомендовали ему взять отпуск, уехать и отвлечься от своего чувства. Но отвлечься не получалось. И так продолжалось 5 лет с перерывами. Они подолгу не виделись, но в конце концов обоим стало ясно, что ничего в отношениях не меняется. Их по-прежнему тянет друг к другу. Отец отправил Анну в Рим, подальше от ее взрослого поклонника. Дмитрий Иванович затосковал и умчался вслед за ней. Вернулись они уже фактически мужем и женой. Анна была беременна. Только тогда Феозва Никитишна, узнав об этом, согласилась на развод. Это само по себе было событие. Менделеев использовал весь свой профессорский авторитет, чтобы оформить долгожданный развод. В итоге сделано это было только с высочайшего соизволения его императорского величества Александра III. Такое исключение делалось, безусловно, ввиду заслуг ученого перед Отечеством. По условиям развода Дмитрию Ивановичу надлежало все университетское жалование отдавать бывшей жене. Он также построил Физе с детьми дачу на берегу Финского залива, куда они и переехали из Боблова. Однако Менделеев все равно остался виновным и лишался права в течение 7 лет жениться повторно. Дмитрий Иванович не отступил и все равно решил этот вопрос. Он нашел священника Адмиралтейской церкви, которому заплатил колоссальную мзду в 3000 рублей, чтобы тот обвенчал их с Анной. Свадьба состоялась в апреле 1882 года, а священник из-за этого был лишен духовного звания за самоуправство и мздоимство. Александр III, конечно, об этом узнал, но он очень ценил и уважал русского гения и хотел непременно лично с ним познакомиться, хотя приближенные и убеждали его этого не делать. «Ваше императорское величество, нельзя давать аудиенцию Менделееву. Женившись во второй раз при живой жене, он лишился права бывать в приличном обществе». «Это верно, у Менделеева 2 жены. Но Менделеев-то у меня один», – припечатал император и аудиенцию дал. После этого некоторые сановники решили, что им тоже можно разводиться, и кинулись просить соизволения монарха. «А вы-то куда? Вы же не Менделеевы!» – увещевал их император. Новоиспеченные супруги переехали в Боблово. Анна Ивановна попросила построить здесь 2-й дом, чтобы все не выглядело так, будто она выжила отсюда 1-ю жену с детьми. Потом пилила мужа за то, что тот отдает слишком много сил и средств прежней семье. В этом браке у Дмитрия Ивановича родилось еще 2 дочери и 2 сына. И все-таки не создан был великий ученый для семейной жизни. Все чаще и чаще он приставлял лестницу к тому самому старому дубу, чтобы там, в дупле, поработать всласть, ни на что и ни на кого не отвлекаясь.